этап прибыл в Воркуту. Начались мои скитания по тюрьмам. Как я жаждал встретить среди заключенных верующих и услышать что-нибудь о Боге. Во мне крепла вера в живого Бога, потому что Он отвечал на мои молитвы. Правда, вначале от удивления и смущения я думал, вдруг это совпадение. Еще раз перепроверял и приходил к твердому убеждению, что это были чудные действия руки Божьей. Сейчас мне понятно, что в то время я фактически не знал Бога, как должно, а только верил, что Он есть. Сколько я потом встречал людей, которые не отрицали бытие Бога, но в них не было живой веры, которая принесла бы им уверенность в спасении. Они не имели жизни вечной, а это свидетельствовало о том, что они в действительности не сознают своей греховности, потому и не познали спасающей десницы Божьей. В лагерях я работал монтажником, ремонтировал горное оборудование. Неплохо разбирался в сантехнике, поэтому меня перебрасывали из зоны в зону. В одном из лагерей, проходя мимо сидящего заключенного, я заметил, что он читает маленькую книжечку, и не удержался, спросил. Заключенный, надеясь, что она мне будет неинтересна, объяснил. «Это книга о Боге. Мне дал ее на время священник. Я не отошел от него, пока не выпросил ее, хотя на несколько часов». Николай Иванович Солощенко, так звали этого верующего, уступил моей настойчивой просьбе. И вот я впервые в жизни держу святую книгу. Понять мою радость нетрудно. Изголодавшейся душой я как губка впитывал святые слова, находя, наконец, ответы на смущавшие меня вопросы. Со святых страниц вливалась в мою душу небесная радость. Бог заговорил со мной. А потом я затрепетал. Я не только почувствовал себя грешником, но понял, что я погибший грешник. «Как такой святой Бог может терпеть меня и отвечать на мои молитвы?» — сокрушалось мое сердце. То радость, то горькая печаль заливали мою душу. Я то плакал, то ликовал. И вдруг меня отправляют в другой лагерь. Я должен расстаться с драгоценной книгой, только бегло прочитав ее. Никогда в жизни я не забывал того огня жажды слышать и читать Святое Слово, какой охватил все мое существо. Он жег мое сердце, и я настойчиво разыскивал верующих в каждом лагере, постоянно прислушивался к каждому серьезному разговору заключенных. И тут меня озарила счастливая мысль. Напишу-ка я письмо сестре. Пусть она за любые деньги купит и вышлет мне Евангелие. А в лагере в те годы запрещалось иметь не только религиозную, но и даже художественную литературу. Учитывая это, я попросил сестру, если купит, то сообщить мне заранее. Работая с вольными, я надеялся, что заручусь их адресом, и сестра на их имя вышлет драгоценный подарок. Томительно тянулось время. В лагерь прибыл новый этап. Нет ли среди них верующих? Присматривался я к печальным новичкам. Мое внимание привлек спокойный молодой паренек, Степа Войтке. Подростком он попал в детскую колонию, дожил там до совершеннолетия, а срок не закончился, и его перевели в общий лагерь. Он, как оказалось, из меннонитской семьи, немец. Мы сдружились и часто проводили свободное время вместе. Он рассказывал о жизни верующих. Мне было весьма интересно. Говорил, что у них на богослужениях дети поют и рассказывают стихотворения. Этого я никак не мог вместить. Разве могут дети участвовать в служении? Наконец я получил от сестры письмо. «Николай, то, что ты просил, я нашла и выслала в лагерь». Можете себе представить, что творилось в моей душе. Священное Писание выслано туда, где его категорически запрещено иметь. Я потерял покой. Каждый день ходил, смотрел списки на получение посылок. Дождался. Пришла. Моя фамилия значилась в списке. «Степа, что будем делать?» Книга пришла. Было ясно, что без Божьего вмешательства нам не отдадут божественную книгу. Когда я впервые бегло прочел Евангелие, то заметил, что пост – это сила, подкрепляющая молитву. «Знаешь что, Степа, давай будем поститься». Господь сохранил мне жизнь в плену и вывел из такой страшной бездны. Разве Он не поможет сейчас, чтобы отдали Евангелие? Бог знает, как я жажду читать Его книгу. Не может быть, чтобы Бог не дал мне ее. С твердой верой и упованием на Божье всемогущество мы назначили трехдневный пост, и только на третий день я пошел в коптерку. Обычно при выдаче посылок присутствовал начальник оперативной части, военный врач, коптер вольный и коптер из заключенных. Он исполнял черную работу, вскрывал посылку, а остальные тщательно проверяли содержимое. «Откуда ожидаешь посылку?» «Из Вознесенска». Коптер тем временем распорол матерчатую обшивку посылки, вынул гвозди из крышки ящика и поднял ее. Я взглянул, и сердце мое учащенно забилось. О боже! Сверху, ничем не прикрытая, немалого размера в черном кожаном переплете, золотым крестом на обложке красовалась Библия. Мысленно я возопил к Богу. «Помилуй меня, Боже, сохрани для меня твою книгу». Начальник резким движением взял книгу и стал небрежно листать. Я молился, не сводя глаз с оперуполномоченного. Пролистал до конца и вернулся к первой странице. «Библия!» — громко и удивленно прочел он и пренебрежительно взглянул на меня. «Ты что, попом хочешь стать?» «Каждому, кто читает Библию, не обязательно становиться попом», — ответил я и продолжал молиться. Начальник захлопнул Библию и бросил на стол. Военный врач тем временем доложил: «Запретного нет», и вопросительно посмотрел на меня. «Во что положить продукты?» И только тут я опомнился, что забыл взять наволочку с подушки. Заключенные обычно ходили за посылкой, используя наволочку вместо сумки. «Я забыл, ничего не взял», — виновато оправдывался я. Коптер быстро нашелся, протянул мне обшивку с посылки. Растянув, я подставил ее, и коптер ловким движением сгреб со стола разбросанные продукты и вместе с ними книгу. «Спасибо», — скороговоркой выпалил я, и, закрыв одни, вторые двери, побежал. Бежал так, что за мной не угнались бы и лошади. Земли под собой не чувствовал. Вдруг, думаю, опомнятся, тогда все кончено. Но за мной никто не гнался. Позже, вспоминая эти события, я понял, у Господа есть сила помрачать умы злых людей так, что они не в состоянии выполнить коварные умыслы. Я вбежал в барак. Степа еще стоял на коленях и молился Богу, как дорого было для меня видеть усердие и жажду этого молодого человека иметь Слово Божье. «Степа, у нас!» — в восторге, поднимая торбу, воскликнул я. «Нужно срочно спрятать». Оставить в нашем бараке мы не решились. Нашли потаенное место в другом бараке. Дня три мы не вынимали Библию из тайника. Вдруг заметят. Позже лагерное начальство устраивало бесчетно раз тщательные обыски, чтобы найти эту драгоценную книгу, которую я получил, можно сказать, через самих сотрудников надзора. Убедившись, что за нами никто не наблюдает, с трепетом мы взяли ее, спрятались в высоком бурьяне, стали читать. Открыл я первую страницу и смутился. «Не та книга?» Я читал другую, и только потом я понял, что это не Евангелие, а Библия. Читая, я многого не понимал и относил это за счет своей неосведомленности. У меня появилась жажда все-таки дойти до смысла. Я много об этом молился, плакал и читал страницу за страницей на коленях. И тут еще и обстоятельства Бог выстроил так, что я смог читать Библию и днем, и ночью. Без моей просьбы меня перевели в ночную смену инструментальщиком. Заправлял инструменты, электроды. Читал ночами напролет, а днем старался восстановить в памяти прочитанное. Но что это? Сколько я ни напрягался, ничего из прочитанного не мог вспомнить. Я заметил провалы в моей памяти еще раньше. Знания, приобретенные в школе, словно улетучились. Ни одной формулы, ни одного закона, который я раньше знал и понимал, я не помнил. Мне объяснили, что это результат голодного пятилетнего пребывания в концлагере. Как же теперь я запомню прочитанное в Библии? И я взмолился: «Господи, мне же нужно не только читать, но и применять прочитанное в жизни, а память подводит». После этой молитвы Господь обратил мое внимание на слова из послания апостола Павла: «Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Филиппийцам 2:13. «Думаю, ведь желание запоминать Слово Божье произвел во мне только Бог, значит, Он пошлет мне и память». Усиленно молясь при чтении, я заметил, что запоминаю больше, чем раньше. Так Бог исполнил желание моего сердца, им посланное. И все, что я заучил в те годы, это был 48-й год, хорошо помню до сих пор. Это ли не милость Божья? Вскоре меня, как всегда, отправили в другой лагерь, и мы со Степой расстались». Кому Бог оказал милость побывать за имя Его в неволе, те знают, сколько раз в день обыскивают заключенного. Выводят на работу обыск, возвращаясь в зону обыск. Кто-то пронес недозволенное обыск. С этапа пришел обыск. Раньше обыски меня не тяготили, запретного у меня не было. А теперь со мной Библия, да еще немалого формата. Меня в год 6 раз, а то и больше вызывали на этап, а это 12 обысков, помимо общелагерных. Оставлять Библию? Мне в голову не приходила такая мысль, как я с ней расстанусь? Другого выхода не было, и я всегда возил ее с собой. Как только объявляли этап, то, уповая на Господа, я пребывал в посте до тех пор, пока не приходил в другой лагерь. Помню такой момент. Заключенный узнал, что меня переводят в другой лагерь. Попросил передать фотографию своему дружку. Я не знал, что фотографии в лагере тоже не позволено иметь, и положил его фото в блокнот, который сам нарезал из бумаги из-под цементных мешков и шил. Этап. Я в посте, чтобы Бог сохранил Библию. Дежурный в этот день был один из вредных. «Высыпай все на пол из карманов и из наволочки», — приказал он. Я повиновался, и тут из блокнота выпала фотография. Он подопнул ногой все мои самодельные блокноты и закричал: «Собирай все и в изолятор!» Господи, думаю, куда угодно, лишь бы Библия осталась со мной. Сижу в изоляторе, зовет дежурный. «В наказание иди вымой пол в коридоре». «Хоть 2 коридора вымою, Библия бы только уцелела», — думал я. Чудесами своими Бог хранил мою Библию. Это были для меня незабываемые уроки могущества и силы Божьей. Они укрепляли и утверждали мою веру. Самое главное — пребывать в постоянном общении с Господом, как и наставлял Христос. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите и будет вам». Иоанна 15:7. Часто солдаты из охраны во время проверки листают Библию и ничего не поймут, а первую страницу, где ясно написана Библия, так и не откроют. Были и очень опасные моменты, но я всегда пребывал в посте и мысленно постоянно молился, чтобы Бог сокрыл от жестоких глаз свою книгу, ставшую для меня дороже жизни. Господь знал мою нужду и жажду и сохранил мою Библию до дня моего освобождения. Читая Библию, я не находил в ней тех событий, с какими имел счастье познакомиться в Евангелии, и недоумевал, почему. Не понимал, но усердно читал страницу за страницей. Перелистываю последнюю страницу книги пророка Малахии. И, о чудо, читаю Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Следующая страница – от Матфея Святое Благовествование. Теперь только мне открылось, что Библия состоит из 2 частей. Вот и знакомые мне события. Какой я счастливый! В Новом Завете все для меня было гораздо понятнее и доступнее. Перечитывая по нескольку раз одни и те же главы, я получал большую ясность. И не только это. Встревожилась моя совесть. Как так? Ты читаешь святую книгу, а сам грешишь. И точно. Я не хочу скандалить и скандалю. Противно ругаться, но ругаюсь. В чем дело? И вот читаю слова апостола Павла: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Римлянам 7 глава, 19 и 20 стихи. Вот в чем дело. Я сам с собой не справлюсь, потому что я грешник. Как же избавиться от греха, унывал я, перечитывая эти стихи. Но когда прочел в Евангелии, что Христос пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию, свет озарил мою душу. «Я же тот грешник!» Склонившись на колени, я воззвал к Богу: «Господи, Ты видишь, какой я грешник! Я не могу избавиться от пороков!» И стал перечислять свои грехи. «Прошу Тебя, избавь меня от них!» Бог услышал мою молитву. Я познал Христа как своего Спасителя. В этой молитве я сказал Господу также, что хочу посвятить Ему всю свою жизнь. «Господи, если угодно воле Твоей, я отныне Твой раб. Куда хочешь, туда меня и веди. Что повелишь делать, то я буду делать». Я был рад, что получил спасение, полностью освободился от сознательных грехов. Знал, что меня ожидает вечное пребывание с Богом на небе. Господь возродил мой дух от мертвой жизни, и с тех пор Дух Святой побуждал меня свидетельствовать людям о любви Божьей и о спасении во Христе. Такой чудный мир сердечный подарил мне Господь. Я молился: «Боже мой, Ты открыл мне путь спасения. Помоги же мне найти среди заключенных твоих детей». Помолился, а сам усердно стал говорить людям о Боге. Библию, конечно, я не мог всем давать читать. Ее бы отняли и никогда больше не вернули. Ночами я переписывал Евангелие Иоанна и раздавал желающим читать. Переписал много раз. Работал я и с вольными на Воркутинском механическом заводе. Однажды подошло время выезжать, а начальник забыл мою карточку. «Беги скорее разыщи», — приказал он помощнику. Тот не нашел, а конвой из-за меня одного не может задерживать рабочих. «Все», — кричит, — «уходите со своим Бойко, ворота закрываем». Мне приказали вернуться в барак, и сразу пришла мысль. Господь для чего-то меня оставил. Возможно, кому-то нужно засвидетельствовать о Боге. Делать нечего, хожу по зоне, а она большая. Кого встречу, с тем завожу разговор о Боге. Прошло полдня, а искренне интересующихся не встретил. Зашел в свой барак, поднялся на второй ярус нар и продолжал рассуждать. «Господи, ведь у Тебя не бывает случайностей. Почему я сегодня здесь?» И вдруг слышу. «Здесь Обитоцкий?» — спросил какой-то молоденький паренек. «Такого не знаем», — ответили нехотя заключенные. «А я этого человека знал. Он работал в нашей бригаде монтажников». «Он сейчас на работе», — пояснил я. Потом слышу, как заключенные, лежащие на нарах у двери, принялись расспрашивать парнишку. «Сколько ж тебе лет?» 18 исполнилось. Вот и перевели к вам из детской колонии». Юноша был скорее похож на школьника, худой, замученный, печальный. «За что ж тебя посадили?» «Председателя убил», — подавленно признался мальчишка. «Туда ему и дорога», — засмеялись преступники. «Мало ему не покажется». «Вы одобряете убийство?» — включился я в разговор. «А убеждали меня, что вы верующие?» — пристыдил я их. «В Библии сказано, что убийство — большой грех». Парнишка задумчиво слушал. Я побеседовал немного с ним, сказал, что Обитоцкий придет после смены, и мы разошлись. На другой день в нашем бараке незнакомый заключенный разыскивал боговерующих, и ему указали на меня. «Ты боговерующий?»
«Я».
«Значит, тебя вызывает один парень». Я оделся и вышел. Смотрю, на скамейке сидит и плачет тот паренек, с которым я беседовал вчера. «Что с тобой?» «После вчерашнего разговора я потерял покой. Ты сказал, что убийцы будут в аду. Простит ли меня Бог, ведь я убийца?» «Конечно», — успокоил я его. «Бог всякого грешника силен простить. Нужно только раскаяться». И еще многими словами из Писания я утешал искренне сокрушающегося о грехе паренька. Показал ему даже тайник, где я прятал Библию, и предложил ему с осторожностью читать ее. Он читал, но на его лице оставался мрачный отпечаток. Он был подавлен. Однажды он все-таки признался, что его постоянно мучают мысли о самоубийстве, потому что тот человек, на которого он поднял руку, постоянно стоял перед его взором. Я нашел в Евангелии повествование о распятии Иисуса Христа и о том, как разбойник получил прощение грехов и дал ему прочесть. Он жадными глазами, с бьющимся от волнения сердцем читал драгоценные строки. Я наблюдал за ним, как постепенно лице его озарялось неведомым ему ранее божественным светом. Он просиял, успокоился. В его сердце зажглась надежда на милосердие Божье. Только после этих встреч и бесед я понял, почему не нашли мою карточку и не выводили меня несколько дней на работу. Да, у Бога случайностей не бывает. Вскоре мы расстались, его взяли на этап. Библию, как мы договорились, он положил на место».